Я вас категорически приветствую. В этом выпуске Google следит за собой, даже если ты ему это запретил. Канадцы теряют контроль над собой и над ТикТоком. Как американцы летели на Луну, но свернули не туда. А также нападение нейросети на человека. И привет Айзеку Азимову. Ну и мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Истинно говорю вам, наступают последние дни. Нейросети научились управлять не только автотранспортом, но и военной техникой. Поступили сообщения о том, что дрон впервые в истории человечества напал на человека. Повышенную сообразительность проявил турецкий военный беспилотник. Называется «Каргу-2». Его работу обеспечивает система машинного зрения, ну и программные алгоритмы, распознающие технику противника и способные отличить, ну, к примеру, танк от школьного автобуса. Как сообщается, без какой-либо команды со стороны оператора, дрон в ходе боевого дежурства совершил налет на отряд отступающих боевиков халифа Хафтара в Ливии. И хотя было это еще в марте 2020-го, известно об инциденте стало только сейчас. Был ли указанный автономный налет единственным, или же произошла серия атак, турки не уточняют. В теории умное оружие должно минимизировать потери среди мирных жителей. Ну а на практике, если раньше хотя бы была надежда найти людей, ответственных за военные преступления, ну там, за расстрелы свадеб или за разбомбленные больницы, этим американцы регулярно отличаются, например, в Афганистане. Ну а теперь любые обвинения будут спихивать на нейросеть. Дескать, она еще недостаточно хорошо обучилась. Погодите, еще 3-4 свадьбы уничтожим, и все станет гораздо лучше. И со следующим патчем будем бомбить ваши свадьбы гораздо точнее. Помню, окололитературная интеллигенция страсть, как любила цитировать фантаста Азимова с его «Тремя законами робототехники». Ну и чё, где эти законы? Очевидно, там же, где и другие сказки о различных правах человека. Переходим к новостям цифровой слежки. При помощи мобильных устройств Google всеми силами стремится следить за пользователями, ну и в том числе за их географическим положением. С этой целью настройки смартфона, отвечающие за геолокацию, умышленно прятали поглубже в систему, а заодно требовали аналогичных действий от авторов приложений для мобил на Android. Обо всем этом внезапно стало известно в ходе судебного разбирательства в американском суде в штате Аризона. Мало того, просто отключить передачу геоданных было недостаточно. Google все равно собирал информацию о местоположении отовсюду, откуда мог. Ну, то есть присматривался к Wi-Fi сетям и даже тащил данные из приложений, никак не связанных с Гуглом. По словам Джека Мензела, бывшего вице-президента подразделения Google Maps, единственный способ сбить Google со следа – это указать в мобильнике вместо домашнего и рабочего адресов абсолютно левые данные. У нас тут регулярно выходят сюжеты о том, как именно корпорации шпионят за пользователями. А часть граждан, круглосуточно не расстающихся со смартфонами, до сих пор твердо уверена, что опасаться надо подкожных чипов от Билла Гейтса. Да любой смартфон, любой гаджет ежесекундно следит за собой. Ну а смартфон и вовсе знает о тебе больше, чем ты сам. Ну и стучит куда надо, вне зависимости от твоих желаний. А вот еще немного про смартфоны. Компания Xiaomi представила технологию HyperCharge, благодаря которой зарядить аккумулятор мобилы до 100% можно, приготовься, всего за 8 минут. Правда, мощность зарядки для такого дела пришлось увеличить до 200 В ад. Ну, такими темпами годика через два от мобильной зарядки можно будет запитать электрический чайник. В дополнение к традиционному заряднику представили и пока еще нетрадиционный беспроводной вариант. Там тоже результаты впечатляющие. Зарядная станция на 120 ватт за 15 минут запитала до максимума аккумулятор на 4000 мАч. Тоже неплохо. Ну, переходим к звездным новостям. Французские астрономы опубликовали новый каталог ближайших к Солнечной системе небесных тел. Каталог содержит 541 объект. Там можно найти звезды, коричневых карликов, экзопланеты, ну и еще всякое. Ну, то есть практически все, что болтается в космосе на расстоянии 33 световых лет от Солнца. А кроме унылой таблицы с названиями и параметрами небесных тел, французы построили удобную 3D-модель, которую можно крутить прямо в браузере. Красота неземная. Молодцы французы, знают, как сделать красиво. А вот еще космические новости. НАСА сообщило, что планы высадить людей на Луне в 2024 году оказались слишком оптимистичными. Дескать, лунные проекты все еще на ранних этапах разработки. И в их основе лежат недостаточно проработанные технологии. Неоднократно говорил, но повторюсь, есть у американского правительства такая добрая традиция обещать вот-вот вернуться на Луну. Изо всех американских президентов за последние лет 30, наверное, только Клинтон на Луну не засматривался. Ну, Клинтона понять можно. Он Монику Левински за уши держал, показывал ей космос в целом. Советский Союз еще был жив, когда Джордж Буш-старший грозился не только базу на Луне отгрохать, но и организовать пилотируемые полеты к Марсу к 2019 году. Сынок его, Джордж Буш-младший, был уже скромнее и обещал к 2015-му заслать астронавтов только на Луну. Ну а теперь и планом Дони Трампа покорить Луну к 2024 году, похоже, пришел окончательный кирдык. Удивительно, как же это так получилось. Вот Илон Маск грозится уже вот-вот отправить человека чуть ли не на Марс. Но тут с его SpaceX, кстати, приключился конфуз. НАСА внезапно приостановила работы SpaceX по контракту на почти 3 миллиарда баксов. Деньги выделили как раз на организацию отправки граждан на Луну. В конкурсе, кроме SpaceX, участвовали компании Blue Origin и Dynetics. Вот они-то обои две и заявили, что НАСА неправильно провела конкурс, что НАСА проигнорировала известный факт. Ракета Starship производства SpaceX взрывалась по ходу тестов 4 раза. Плюс SpaceX позволили изменить цену проекта, ну, чтобы ловчее вписаться в требования госконтракта. А вот конторам Blue Origin и Dynetics скорректировать расценки не позволили. Ну, в общем, теперь до 4 августа будет идти разбирательство. Все ли там было чисто? В конце концов, к чему вся эта суета и спешка? Луна-то никуда не денется, а вот госконтракт на 3 миллиарда баксов бывает в жизни только раз. Ну, переходим к новостям озорных тиктоков. Власти Канады решили, что тикток несправедлив по отношению к Канаде. По мнению канадских чиновников, TikTok, YouTube и другие видеосервисы должны подсовывать пользователям из Канады, в первую очередь, канадских исполнителей, блогеров, ну и другой канадский контент. Ну вот как такое в Канаде возможно? Канадец открывает ленту, а там ему алгоритмы раз и подсовывают, например, ролик какого-то гоблина. Кстати, если пользуешься ТикТоком, жми на ссылку под роликом и немедленно подписывайся на мой ТикТок. Многие могут подумать, что канадские власти таким образом заботятся о своих творческих людях и продвигают местные СМИ. Ну, как бы не так. Дело, как обычно, только в деньгах. Ютуберы, если кто не в курсе, получают копеечку за просмотр их роликов. И копеечка эта, очевидно, потом оказывается в бюджете той страны, где и проживает автор видео. А еще с 2022 года в Канаде планируют ввести налог на цифровые услуги, что позволит серьезно увеличить поборы с цифровых мегакорпораций. Отдельные канадские политики уже заорали, что от такого решения пострадает так называемая свобода слова, и что это самое агрессивное нападение на интернет со стороны западных правительств во всей истории человечества. Хотя на Западе вроде всем и каждому известно вот прямо с рождения, что если речь идет про деньги, никакая свобода никого не волнует. Именно на этом крепко стоит капитализм. Ну а теперь еще одна, более ядреная новость про Канаду. Но сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Лет 10 назад, когда ультрабуки окончательно сформировались как отдельный класс устройств, они были пригодны для крайне узкого набора задач. На тот момент энергопотребление компьютеров было такое, что в заданные для ультрабука массогабаритные ограничения нельзя было запихать более-менее производительную систему. Редактирование текстов, просмотр веб-страниц, ну и видео в скромном разрешении. Вот, собственно, и все, что умели делать первые ультрабуки. Через это и популярность таковых долгое время оставалась довольно низкой. Решение разместить на одной подложке два раздельных кристалла, один для центрального, а второй для графического процессоров, заметно подтолкнуло развитие портативных машин. Гибридные процессоры, способные за 40-50 Вт решать не только офисные, но и большинство мультимедийных задач, серьезно повысили ценность ультрабуков, ну и, как следствие, их продажи. Ну а настоящий перелом на рынке ультрабуков произошел относительно недавно, с переходом компании AMD на массовое производство процессоров по 7-нанометровому техпроцессу и с разработкой прогрессивной архитектуры Zen 2. Ну а поскольку Intel так до сих пор и не освоил технологическую норму в 7 нанометров, то красные начали стремительно вытеснять синих из ниши ультрамобильных ПК. А тут еще и всемирный карантин приключился. Вот карантин вынудил многих перейти на удаленную работу, чем дополнительно подстегнул спрос на ноутбуки всех мастей. Ну и тут в производство ультрабуков подались даже те конторы, от которых этого никто не ждал. Ну и в числе первых, конечно же, китайские гиганты. Например, Honor, в прошлом году отделившийся от Huawei. Китайцы традиционно заходят на новые рынки снизу, ну то есть с бюджетных и средних моделей. Так что Honor Magic Book Pro – это в теории бюджетный ультрабук. Однако бюджетный у него на поверку только ценник. Материалы, качество сборки и начинка внезапно оказались нехарактерно качественными для такого класса устройств. В основе системы 5-й Ryzen, который Renoir. Это 6-ядерник с удвоенным потоком и максимальной тактовой частотой до 4 ГГц. На одну подложку с ним установлены 6 исполнительных блоков графического процессора, работающего на частоте 1,5 ГГц. Тепловой пакет гибридного чипа не превышает 54 Ватт. А потому ультрабук выдает 10-12 часов непрерывной работы. Это удивительно вдвойне, если учесть, что батарейка тут емкостью в 56 ватт-часов. Но даже если батарейку посадишь, ноут легко воскресить от любого USB-порта. Главное иметь при себе кабель Type-C. Не ноутбук, а натуральный Honor MacLeod. Если производительность и автономность Magic Book от Honor в целом обычна для систем на новых Ryzen, то внешний вид и качество исполнены для бюджетного китайца нехарактерно. Крайне качественные материалы корпуса и тщательная подгонка деталей. Отпечатки пальцев на алюминиевой крышке почему-то не остаются. Такое, замечу, наблюдается далеко не на всех устройствах с гораздо более серьезным ценником. Тонкий, аккуратный, строго стильный корпус, весом чуть более 1,5 кило. Еще большее удивление вызывает внутреннее оформление. Первое – клавиатура. Кнопки крупные, приятные на ощупь, с коротким ходом клавиш. Очень сильно напоминает клавиатуру MacBook'а. Цифрового блока нет. Ну, это далеко не для всех будет минусом. Зато есть два солидных динамика по бокам, в один из которых врезана кнопка включения со встроенным дактилоскопическим сканером. Между 6-й и 7-й функциональными клавишами притаилась камера. По умолчанию она притворяется обычной кнопкой, но если ткнуть в нее пальцем, высунется объектив. В наличии и крупный тачпад. Еще один приятный сюрприз – качество изображения. Общая болезнь китайских ноутбуков – относительно недорогие матрицы со слабой подсветкой, плохой цветопередачей, ну и с мерцанием на некоторых уровнях яркости. До сих пор нет-нет, да и встречаются толстенные рамки. Но в случае с Magic Book'ом ничего подобного не наблюдается. Рамок, считай, нет. Качество изображения на уровне. Ну, правда, по умолчанию максимальная яркость при работе от батареи занижена. И в полную силу экран раскрывается только при подключении ноута к розетке. Но это дело можно подшаманить в настройках. IPS-матрица не отличается высокой скоростью переключения от серого к серому, зато крайне точно передает цвета. А это делает Magic Book Pro хорошим кандидатом на должность мобильной графической станции. В целом, если говорить о качестве сборки и продуманности конструкции, данный девайс показывает себя сугубо с положительной стороны. Ну, придраться можно только ко всяким мелочам, типа отсутствия маркировки на портах или нанесения русской и английской раскладок на кнопки одним цветом. В работе Magic Book Pro тих и холоден, но при этом весьма производителен, как, впрочем, и все системы на основе новых Ryzen'ов. За охлаждение тут отвечает система из пары вентиляторов с увеличенным количеством лопастей, плюс радиатор процессора с 2 тепловыми трубками. Примечательно, что производительность системы почти не меняется при переходе с питания от розетки на питание от батареи. Звук четкий и громкий. Устойчивые, не скользящие резиновые опоры тоже в наличии. Плотная петля надежно удерживает жесткую крышку в заданном положении. Если ко всему сказанному прибавить еще и гуманный ценник, остается только напомнить, что приобрести Honor Magic Book Pro можно по ссылке под роликом. Вот на нее уверенно жми. Ну а теперь, что там еще учудили канадские чиновники? 3-го дня. Прямо во время совещания через Zoom член либеральной партии канадского парламента в буквальном смысле продемонстрировал свое достоинство. Ну а точнее, бесстыдство. Не выдержав накала совещания, парламентарий Уильям Амос на глазах у изумленных коллег извлек половой орган и нассал в собственную кофейную чашку. Возможно, это было такое острое политическое высказывание, но пока что этого никто не понял. Ясно стало другое. Пора уже Уильяму в отпуск на воды целебные, а может и в какое место потише, где каждое утро дают целебные таблетки. Еще в апреле гражданин Амос показался перед камерой абсолютно обнаженным. Ну, тоже, что характерно, во время рабочего совещания. Тогда Амос оправдывался, что просто вернулся с пробежки и переодевался в домашнюю одежду. Ну а веб-камера случайно оказалась включенной. За что апрельскому Амосу было очень стыдно. Ну а теперь никаких оправданий почему-то не нашлось. Уильям сообщил, что уже обратился за помощью к специалистам, а пока что отойдет от своих служебных обязанностей. Запишется ли он на прием к психиатру или же просто наймет строителей, чтобы ему поставили писсуар под рабочим столом, этого не уточнил. Чему учит нас эта история? Во-первых, проверяй, включена ли веб-камера до и после созвона, особенно если звонок по работе. Ну а во-вторых, как это говорят в мультике «Саус Парк», вот так канадцы гадят. Стыд и позор Канаде. А на сегодня все. До новых встреч.